страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 577 выпуск сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша с вами эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем книгу Иова, мы продолжаем то, что мы начали уже некоторое время назад. И я хотел бы сегодня, на самом деле, некоторое время прочитать ваши комментарии, потому что комментариев много интересных приходит, приходят вопросы, приходят замечания, приходит в последнее время очень много благодарностей также, и приходят рассказы, приходят личные истории. Вы рассказываете о тех проблемах, через которые вы проходили, о тех испытаниях, через которые в разное время проводил вас Бог. У каждого из нас они есть. Тут дальше вопрос заключается вот в чем. Вот когда мы проходим через испытание, а оно для нас что? То есть это возможность закалиться в вере, это возможность укрепиться в вере, или это преткновение? Вот на самом деле, если у нас действительно есть вера, если у нас действительно есть упование на Христа, то тогда это будет действительно возможность укрепиться. Если иначе, если этого упования нет, если мы надеемся, что мы как-нибудь сами прорвемся, тогда как раз испытания начинают нас не закалять. Они начинают нас делать, наоборот, грубыми и невосприимчивыми. Сейчас мы подойдем к комментариям. Я просто сразу хочу сказать о том, что вот это как раз, вот этот весь разговор, он касается сегодняшнего дня. Дело в том, что у Иова рождается вопрос. У Иова есть серьезный вопрос к Богу. И сегодня в речи Иова мы этот самый вопрос и услышим. Он хочет выяснить у Бога, зачем. Зачем это с ним произошло? Почему это с ним произошло? И вопрос «зачем?» — это совершенно нормальный вопрос. Но в какой-то момент Иов переходит грань. Эта грань очень тонкая. И это грань, которую важно не переходить. Грань — это вот между чем. Вопрос Богу «почему?» — «зачем?» — это одна история. Упрек Богу, в лицо Богу «ты виноват» — это совершенно другая история. Вот Иов переходит от вопроса «зачем?» к упреку, который он предъявляет Богу. Он как бы говорит Богу: «ты виноват в том, что во мне происходит». Он даже не замечает, как переходит эту грань. Смотрите, начинает он с того, что говорит «зачем?», «почему?». Дальше он говорит «я прав». Но как только он говорит «я прав», возникает следующая задача — определиться, а кто же не прав. Так вот, если я прав, то получается, что не прав Бог. Ну, потому что это состязание, конечно, не между Иовом и друзьями уже, а в глазах Иова это состязание между ним и Богом. И он решает, что он так или иначе может оправдаться перед Богом. Я уже приводил как-то эту цитату из Высоцкого, когда он говорит: «мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним». А вот многие из нас в этом ощущении, с этой мыслью живут. Нам кажется, что нам есть что спеть, нам есть... Ну, ты можешь себе представить, Высоцкий стоит и поет перед Богом. И вот как-то вот Бог так послушал Высоцкого, прослезился так и говорит: «ну, пожалуй, да, ты прав». Но тогда что? А тогда Бог не прав. А теперь вместо Высоцкого давайте поставим в это любого из нас. Вы себя можете поставить, я себя могу поставить. Может такое быть? Нет, конечно. Мы потом пойдем еще дальше. Иов пойдет еще дальше. На следующей неделе мы к этому придем, когда Бог как бы окажется для Иова на скамье подсудимых. Это совсем страшная вещь. А Иов через это проходит. Я думаю, не случайно в Священном Писании это описано, для того, чтобы мы поняли, как это устроено, для того, чтобы мы поняли, как это бывает, для того, чтобы мы поняли, что у нас тоже возможна такая опасность. Вот именно Об этом мы с вами сегодня читаем в Священном Писании. Я напомню, что вы можете нам писать также через сайт theos.fm, через приложение Theos, через группы ВКонтакте, Facebook, наши основные группы по страницам Библии, но есть другие группы, другие сообщества, в которых эти передачи вы можете смотреть и слушать. Мы выкладываем также эти передачи в интернет и в сообщество, и на наш сайт theos.fm. Не всегда это происходит сразу, некоторые из вас по этому поводу пишут, но рано или поздно передачи все равно выкладываются. Ну, к вашим откликам, к вашим отзывам длинное письмо, длинный отзыв прислала Елена из Екатеринбурга. Она пишет, в частности: «Радуюсь, что на своем жизненном пути наконец-то выбралась из пут человеческих домыслов, из шума мира и бесполезной суеты, что нашла истину, нашла основание, нашла объяснение всему, что раньше мучило и тревожило, что не могу найти ответы на вопросы про жизнь, беды, катастрофы, смерть, наконец. Радуюсь, что я добралась до истинного источника, что теперь все стало ясно и понятно, что могу успокоиться и плыть вместе со Христом в надежде, в твердой уверенности, в знании, с открытиями, открывая для себя Бога, возрастая в знании о Боге, о Его замысле, о Его защите над человеком, обо всем, что волнует, беспокоит, обо всем, что сокрушает, о науке, о земле, о Вселенной». Когда у вас есть настоящие вопросы, и когда вы по-настоящему ищете ответы, когда мозг кипит, а душа болит, тогда найдете, пишет Елена. Или, да, уточняет она, Бог вас найдет. Наверное, это одно и то же. Когда-то, пишет Елена, я была Иваном, усмехалась и не боялась ничего и никого. Знала, как жить, знала, что делать, и знала, как быть счастливой, и что мне для этого было нужно. Но жизнь, надежды, счастье рухнули, не состоялись. Было все хуже и хуже. Болело и душило, пока окончательно не рухнуло, и мне не понадобились настоящие ответы на мои вопросы и поиски счастья. Бог нашел меня и взял в свои любящие руки. Семья не восстановилась, но восстановилась я. И живу радостной, насыщенной жизнью. И кое-кто из моих друзей... количество моих друзей умножается с каждым разом, пишет Елена. Я слушаю вашу передачу и понимаю, что мой новый друг — это Жанна, Колян Мирный, Кирилл Христов, Олег Шевкун, команда «Теос Медиа». Я тверда в своей жизни, потому что я знаю, куда иду. Я знаю, я разобралась, что такое смерть. Я знаю и готова к боли. Знаю, как трудно бывает общаться с Иванами. Я знаю, что каждый мой вдох, слезы, мысли знает Творец, и что Он приведет меня на небеса, что все не бесполезно, не бессмысленно, ни боль, ни страдания, ни смерть, ни жизнь, ни болезни. Молюсь о многом и многих. В последнее время молюсь о своем сердце и замечаю каждый раз, что в своей молитве прошу изменить сердце, не злиться, не гневаться, не требовать своего. И понимаю, что перечисляю все, что относится к настоящей любви, которая описана в первом послании к Коринфянам, 13 глава. И прошу Господа научить меня любить по-настоящему, чтобы в общении с людьми, с Иванами, в сердце возникала не восстающая сила, а отмщение, не желание зацепить и уколоть, а любовь и сострадание. Принятие людей. А еще Бог явил мне чудо в моей жизни. Чудо исцеления моего младшего сына. На моих глазах. В один момент. Бог показал мне себя. Наш Бог реален. И я не требовала для себя никогда явления чудес. Мне этого не было нужно. Моя вера была крепка и не нуждалась в доказательствах. Их и так более чем достаточно, если ты ищешь ответы и смотришь вокруг себя на все его творение. Каждый раз Бог допускает в жизни какие-то ситуации, над которыми потом долго думаешь, размышляешь. Он все время вступает с нами в диалог, дает испытания, дает людей, дает возможность искать, думать и отвечать себе. До встречи на Теос Медиа и на небесах. Всем благословения. Дальше она пишет, и Ивану тоже. И заканчивает, ну вот, хотела просто поздороваться со всеми. Вот такое письмо, и причем я не все его прочитал, я некоторые моменты опустил. Мы получили от Елены. Спасибо вам, Елена. И спасибо всем, кто пишет. Опять-таки, письма бывают разные. Елена рассказала нам кусочек своей жизни. Ольга пишет, вы сейчас говорите мне. Обязательно читаем Слово Божие и будем. Знаете, что здесь происходит? Книга Иова — одна из самых сложных и одна из самых личных книг, потому что она обращена к нам, когда мы страдаем. Она обращена к нам, когда мы проходим через самые трудные моменты в жизни. Поэтому по этой книге так сложно проповедовать. Ну, просто вот потому, что да, она проходит там, где мы порой не знаем, что делать, мы не знаем, как реагировать. Вот в этот момент, в этих ситуациях к нам обращается Бог. И вопрос, либо мы откроемся перед Богом, либо мы, напротив, закроемся от Него, и сердце наше начинает черстветь. Жанна пишет, слава Богу за ищущих познания Господа, за жажду по Нему. Смотрите, как нас много. Сердце радуется. Тут есть одна опасность. Вот я очень не хочу, чтобы наша группа слушателей становилась закрытым сообществом. Смотрите, и в жизни Израиля, и в жизни церкви Господь всегда говорил и говорит одно и то же. Вот нужно было идти, нужно было двигаться. В жизни церкви великое поручение, это уж тем более. Идти и научить все народы, не правда ли? Так что хочется, да, чтобы это сообщество расширялось. И чтобы собиралось оно не вокруг нас, чтобы собиралось оно вокруг Христа. Кстати, Елена в начале своего письма как раз и пишет о том, что центр ее веры, центр ее почитания — это, конечно, Христос. Все остальное только вокруг Христа. Кирилл Христос пишет, жало в плоть — не факт, что это болезнь. Не факт, конечно. Есть и другие объяснения. И когда мы читали с вами первое послание к Коринфянам, мы об этом говорили. Я для себя уверен, что это болезнь, и есть немало других комментаторов, которые куда более продвинутых комментаторов, куда более образованных комментаторов, которые стоят на той же позиции. Но есть и другие христиане, которые также любят Бога, которые эту позицию не разделяют. Так что я бы сказал, да, наверное, не факт. Письмо от Александра. Ой, комментарий этот у меня вызвал очень противоречивое ощущение, но я сначала его прочитаю. «Встретил девушку в вашей религии. Она меня во многом изменила в лучшую сторону». И такая картинка мужчины и женщины, и между ними сердечко. Александр, вот смотрите, какая штука. Если девушка вас изменила, то это временно. Вот я серьезно. Я сейчас не хочу ничего... Знаете, как иногда говорят, ну вот ты тут это, весь кайф сбиваешь. Я, с одной стороны, не хочу сбивать ничего. С другой стороны, если это просто кайф, а не что-то другое, то, наверное, надо его сбить. Вот в чем. Я знаю такие семьи, в которых встречается человек верующий и неверующий. И неверующий человек до какого-то момента в восторге. Вот любовь такая, вот прощение такое, вот отношение к жизни совершенно необычное. Потом люди создают семью, и где-то вдруг этому неверующему человеку становится плохо. Знаете, почему становится плохо? Потому что перемена, которая произошла в нем, лишь поверхностна. Вот он усвоил это отношение к жизни, но в жизнь его не вошел Христос. Вот мой вопрос к вам, Александр. Если бы вы сегодня оказались с Христом, перед Христом, да, и Он спрашивает вас: скажи, Александр, на каком основании ты надеешься войти в вечность? На каком основании ты надеешься войти в рай? Если ваш ответ будет: да вот у меня девушка такая, и вот она вашей религии, она твоей религии, Иисус, и вот она меня изменила. Но это не будет Евангелие. Это будет действительно неверный ответ. На что вы сегодня надеетесь? Надежда сегодня есть только одна, что Христос вошел в наше сердце, потому что мы признались перед Ним и сказали: я грешник. Господи, прости меня, войди в мое сердце, измени меня, измени мою жизнь. Даруй мне жизнь вечную по благодати своей. Ну, а могут быть другие слова, конечно, но смысл именно в этом. Вашим, извините, пожалуйста, но вашим таким меняющим вас божеством, в вашем сообщении, может быть, это не так, но вот в том, что вы написали, вашим божеством оказывается ваша девушка. Ну, тогда у меня еще один вопрос. А что, если когда-то вы в этой девушке разочаруетесь? Я вспоминаю сейчас одну пару. Они проходили добрачное консультирование. И я задаю вопрос молодому жениху. Я говорю: что ты ценишь в своей невесте? Он смотрит на нее и говорит: ну, посмотрите, она невероятно красивая. Ну, вот просто невероятно, она грациозная. Он говорит: посмотрите, а какие руки у нее, какие волосы. Как ее можно не ценить? Я задаю ему вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот если лет через 5 после свадьбы, а может быть, даже не через 5, а раньше, она встанет утром, и ты увидишь ее в домашнем халатике, с немытыми волосами, ну, потому что она пару дней не успела их помыть, и заспанную к тому же. Как ты тогда ответишь на вопрос о том, что ты в ней ценишь? Молодой человек в шоке. Говорит: да не будет такого. Девушка смеется и говорит: будет. Наверное, не через 2 года, а, возможно, и раньше. Он смотрит на нее и говорит: ты че? Для молодого человека это была переоценка ценностей. Вдруг выяснилось, что то, что он ценил, или, по крайней мере, думал, что ценит, оно приходящее. И даже девушка проявила честность. Она не стала поддакивать ему и обещать, что да, я всегда буду вот такой вот красивый и ухоженный. Я не стал задавать ему следующий вопрос: а что будет лет через 10-15, когда и ты, и она изменитесь физически? Ну, потому что для них зачастую 10-15 лет — это, ну, когда еще будет. Да, вот 2 года или 5 лет — это гораздо проще. Даже этого хватило. Вот, пишет Нина: я от отца много слышу. Он так и не признал мою веру, хоть я уже 23 года верующая. Да, эта история действительно бывает, и эта история бывает у многих. Я дам совершенно шаблонный ответ здесь: продолжать молиться. И менее шаблонный ответ, он заключается вот в чем. Когда нас оскорбляют, когда нас обижают по поводу того, что мы христиане, эти упреки, эти оскорбления направлены не на нас. Эти оскорбления направлены гораздо выше. Они направлены на Бога. И Бог спросит с человека за то, что он Бог спросит человека за то, что он так рассуждает о нем. Да, вот почему ты так делаешь. А не обижайтесь, просто молитесь. Понимаете, если мы принимаем все на свой счет: ой, я тут уязвлен, мои религиозные чувства задели, оскорбив христианство. Тогда, может быть, опять-таки наши религиозные чувства слишком поверхностны. Ну, скорее другое. Я буду молиться за этого человека, потому что он сам не понимает смысла того, о чем он говорит. Нина продолжает: если бы была братом, то меня уже задействовали бы, потому что я хочу быть учителем. Есть церкви, которые допускают то, чтобы женщины, сестры преподавали. Есть церкви, которые этого не допускают. Я думаю, что, Галина, здесь как раз тот случай, когда вам нужно разобраться в себе и задаться еще одним вопросом. А может быть, действительно Господь вас призывает быть учителем, в частности, учителем для женщин, а может быть и нет. Я не знаю. Но с полом Бог, конечно, не ошибается. Это к началу вашего сообщения. Галина пишет, в итоге, анализируя диалоги и личности, говорящих с Иовом, во всех узнаю себя. Да что же это такое? Эх, лучше молчать. А если говорить, то только то, что понимаешь в любых ситуациях. Знаете, это мне что напоминает? Это мне напоминает молодого студента-медика, который проходит разные болезни. И угадайте, что он у себя находит? Все. Или, по крайней мере, многое. Не совсем все, но многое. Потом он начинает разбираться, что и как. Я думаю, Галина, что в вашем случае это первое внимательное чтение книги Иова. Вот, тут много других всяких мыслей. В частности, есть вопрос, а если бы друзья Иова все-таки его в чем-то обвинили? Конкретном. Вот в чем бы конкретном они его могли обвинить? Я вам скажу, несколько позже в этой книге они его еще обвинят. Будет это, так что оставайтесь с нами и слушайте. Не сегодня, но это будет. Ну, а сейчас, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве, будем слушать Священное Писание и читать вместе, а дальше уже ваши комментарии почитаем в понедельник. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, благодарим Тебя, мы приходим к Тебе, склоняемся пред Тобою, молим Тебя, наставь нас, научи нас, благослови нас сейчас, когда мы слушаем и понимаем Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 587-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к книге Иова, 13 глава. Мы в прошлый раз начали ее читать, и перед нами ответ Иова Сафару. Это была последняя реплика Сафара. Ответ Иова занимает две главы, 13 и 14. И после этого начинается новый раунд, в течение которого друзья Иова снова пытаются его сломить и убедить его в том, что у него есть какой-то скрытый грех. Никаких скрытых грехов, тайных грехов у Иова не было. Да, мы с вами уже говорили о том, что у Иова все-таки есть проблема, но проблема эта совершенно в другой плоскости, и она становится все более видимой, чем дальше мы идем по тексту. Я думаю, что вы заметили в 12 главе, что Иов становится все более саркастичен. В данном случае, как мне кажется, это тоже часть проблемы. Итак, 13 глава, 3 стих, ответ Иова. «Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом». Иными словами, он говорит, «Я беседую с вами, с друзьями, но вместо вас я хотел бы говорить с Богом напрямую». И более того, он использует интересную фразу. Он говорит, я хочу состязаться с Богом. Он хочет поспорить с Богом. 5 стих. «О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость». То есть, обращаясь к друзьям, он говорит, в данном случае, в этой ситуации, молчание – это лучшее, что вы могли сделать. Но вы даже не промолчали, вы начали говорить. И вот 6 стих, Иов делает акцент в этом стихе на самом себе. повторы в еврейском тексте очень многое значат. Вот смотрите, что говорит Иов. 5 стих. «Я хотел бы состязаться с Богом». 6 стих. «Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражения уст моих». Он исходит из самого себя. Друзья, конечно, как мы уже отметили, неправильно представляют Бога. Иов это понимает. Ему приходится защищаться, оправдываться. И вот в пылу этого оправдания происходит следующее. Иов защищает себя, но как будто начинает нападать на Бога. Видите, что происходит? Иов говорит о том, что он поступает правильно. Но если он прав, и Бог против него, то Бог не прав. Эта мысль у Иова будет появляться все настойчивее и настойчивее. Сначала он осуждает друзей. 8 стих. «Надлежало ли вам быть лицеприятными к нему и за Бога так препираться?» И это вполне нормальная такая история, вполне нормальный вопрос, потому что он говорит, Бог сам за себя скажет, вам не надо было говорить за Бога. Читаем дальше, 9 и следующие стихи. «Хорошо ли будет, когда он испытает вас? Обманете ли его, как обманывают человека? Строго накажет он вас, хотя вы и скрытно лицемерите». Иов переворачивает столы. А друзья пытались объяснить ему, что Бог его наказывает. Сейчас Иов тоже начинает как бы говорить за Бога. «Строго накажет он, то есть Бог, вас». 11 стих. «Неужели величие его не устрашает вас, и страх его не нападает на вас? Напоминания ваши подобны пеплу. Оплоты ваши, оплоты глиняные. Замолчите предо мною, и я буду говорить, чтобы не постигло меня». Вот он фактически говорит им следующее. «Ребята, у вас серьезная проблема, и Бог будет вас судить. А пока начну говорить я». Обратили внимание? Раньше в предыдущих монологах у него такого не было. Сейчас он действительно делает такой перевертыш. Он как бы говорит друзьям, «Ага, вы меня обвиняете в грехе, но у вас у самих есть грех». 14 стих. «Для чего мне терзать тело мое зубами моими и душу мою полагать в руку мою? Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его». У Иова все переплетается. С одной стороны, он приходит к тому, что убивает его Бог. Он приходит к тому, что мучает его Бог. Ситуация, на самом деле, конечно, другая. Вы помните, что мучение Иова происходит потому, что Бог попускает, позволяет сатане это делать. Сам же Иов при этом начинает упрекать во всем Бога. Вот это противостояние между Иовом и Богом, в котором Иов думает, что он, Иов, прав, а Бог заблуждается. Но при этом вот в этом самом противостоянии начинает звучать его вера. «Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его». Он признается, «Я буду надеяться». Он также все больше и больше хочет состязаться с Богом, доказать свою правоту перед Богом. 16 стих. «И это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лицо его». Он знает, что он искренен. Он понимает, что он чист. Друзья так и не дошли до корня проблемы. Но проблема, как выясняется, в том, что Иов собирается оправдываться, защищаться перед Богом. Однако всякая такая попытка оказывается тщетной. В конце концов, Бог не случайно говорит через апостола Павла в послании к римлянам, что все согрешили и лишены славы Божьей. И нам самим ничего, ровно ничего с этим не сделать. Договориться с Богом невозможно. Единственное, что нам остается, это прийти, признать свою вину и уповать на Его милость, и только на Его милость. Другого пути просто не существует. Я еще раз прочитаю 16 стих. «И это уже в оправдании мне, потому что лицемер не пойдет пред лицо его». В лице Иова с одной стороны появляются лучики света. Он понимает, что Бог и только Бог его спасение. Но с другой стороны, если он, Иов, прав, то кто же не прав? Получается, что Бог. В одном сердце, одного и того же человека, в одно и то же время такие разные мысли. Читаем дальше. «Выслушайте внимательно слово мое и объяснение мое ушами вашими. Вот я завел судебное дело. Знаю, что буду прав». Внимание, друзья, с кем судится Иов? Или с кем собирается судиться Иов? С Богом, конечно. Я думаю, что когда он просит своих друзей, слушайте меня внимательно, это относится и к нам. Нам нужно прислушаться к Иову. Что же касается судебного дела, он будет оправдан. Однако не потому, что он считает себя изначально правым пред Богом. А это ощущение у него, конечно, есть. Но оправдан он все-таки не поэтому. Он оправдан, потому что ищет Божьего оправдания. Если вы надеетесь оправдаться сами, то у меня для вас новость. Вы уже осуждены по умолчанию. Просто потому, что вы живете в этом мире, в мире греха. При этом Бог и любит нас, и оправдывает нас. На каком основании? На основании своей любви. Никакого иного основания для того, чтобы оправдаться, у нас нет. Есть только одна надежда. Это надежда на Божью милость. 19 стих. «Кто в состоянии оспорить меня? Ибо я скоро умолкну и испущу дух». То есть он понимает, что жить ему осталось недолго, как ему кажется, по крайней мере. Но в это время он говорит, я буду доказывать. И опровергнуть меня, оспорить меня вы уже не сможете. 20 стих. «Двух только вещей не делай со мною, и тогда я не буду укрываться от лица твоего. Удали от меня руку твою, и ужас твой да не потрясает меня. Тогда зови, я буду отвечать, или буду говорить я, а ты отвечай мне». Он хочет говорить с Богом. Сравните, пожалуйста, с тем, что у него было раньше. Раньше он хотел умереть. Помните, да, вот я не хочу жить, и это было понятно. Сейчас он хочет говорить, но обратите внимание также на то, как изменился его тон. Он фактически начинает указывать Богу, что делать Богу. То есть он хочет, чтобы Бог ответил на его молитву прямо в тот момент, прямо сейчас. У него возникает желание повелевать Богом. Некоторые говорят, зачем молиться, если по молитве ничего не меняется. Я помню, как это было на христианской конференции студенческой. Так вот там ребята молодые заспорили. Есть ли смысл молитвы, если Бог все равно не меняет наши обстоятельства? Ну, то есть, если все как раньше, зачем мне молиться? Среди прочего, есть очень и очень важный аспект молитвы, который нужно помнить. Через молитву Бог меняет нас. Да-да, нас. Не себя, Бога, не жизненные ситуации, а именно нас. 23 стих. «Сколько у меня пороков и грехов! Покажи мне беззаконие мое и грех мой! Для чего скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе? Не сорванный ли листок ты сокрушаешь, и не сухую ли соломинку преследуешь?» Иными словами, Иов начинает в молитве предъявлять претензии к Богу. 26 стих. «Ибо ты пишешь на меня горькое, и вменяешь мне грехи юности моей, и ставишь в колоду ноги мои, и подстерегаешь все стези мои, гонишься по следам ног моих». Вот он начинает предъявлять Богу претензию. Молитва, кстати говоря, как раз меняет наши сердца. Молитва – это не про то, чтобы изменить Бога. Молитва – это скорее про то, чтобы Бог менял нас. Возможно, кто-то считает Бога таким, знаете, мальчиком на побегушках. Если Бог для вас как курьер или как слуга, то вы глубоко и жестоко ошибаетесь. Иов сочетает в себе вещи, которые кажутся несочетаемыми. С одной стороны, он снова и снова проявляет веру. С другой стороны, он постоянно хочет помериться силами с Богом. Но он абсолютно верующий человек. И вот по этой причине, желая помериться силами с Богом, Иов как бы заходит в тупик, и он чувствует этот тупик. Он чувствует, что мериться силами с Богом ему не удастся. И тут мы с вами подходим к 14 главе. Первый стих. «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается. И на него-то ты отверзаешь очи твои, и меня ведешь на суд с тобою». Вообще говоря, 14 глава — это великие размышления Иова о смерти. Он начинает с того, что горе — это общая часть жизни людей. Как смерть неизбежна, так же и горе неизбежно. Однако при этом у нас есть особая награда после смерти.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четвертый стих. «Кто родится чистым от нечистого? Ни один». Апостол Павел в послании к римлянам скажет: «Нет праведного ни одного». Пятый стих. «Если дни ему определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него, пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник дня своего». Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и опускает ветви, как бы вновь посаженные. Это про дерево. А дальше он контрастирует или противопоставляет вот этой смерти. 10 стих. «А человек умирает и распадается. Отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река истекает и высыхает. Так человек ляжет и не станет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего». Знаете, кем бы вы ни были, Вы родились грешным человеком. Вы, да и все мы, родились бессмертными людьми. Только вопрос о том, что будет после смерти. Какая вечность ожидает нас там? Кстати, как-то меня спросили, как же человек может родиться безгрешным, если у него грешный отец и мать? Конечно, не может. Человек не рождается безгрешным. Именно потому, что у каждого из нас грешный отец и мать. Человек становится праведным смертью и воскресением Иисуса Христа. Родиться безгрешным невозможно. Воспитать в себе праведность частично можно, на Божьем же уровне также невозможно. Для того, чтобы получить спасение от греха, для того, чтобы измениться изнутри, нам нужен Иисус Христос. Мы с вами идем по этой жизни, и эта жизнь часто напоминает долину смертной тени. Порой мы проходим через такие места, где эта тень неизмеримо больше, чем во всех остальных. Порой нам становится страшно. И я видел немало людей, которые просто пугаются, задумываясь о смерти. Они боятся приближаться к смерти. И каждый из нас смертный, конечно. Но вопрос, боимся мы этого или нет? 14 стих. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена. Воззвал бы ты, и я дал бы тебе ответ. И ты явил бы благоволение творению рук твоих. Ибо тогда ты исчислял бы шаги мои и не подстерегал бы греха моего. В свитке было бы запечатано беззаконие мое. И ты закрыл бы вину мою. Вот что интересно. Иов просит о том, что потом свершится во Христе. Вот закрыл или покрыл грехи. Не обращал внимания на беззаконие. Все это стало возможным через смерть Иисуса Христа. Общаясь с друзьями, начиная общаться с Богом, он как бы видит Христа. Во всей книге Иова есть одна большая дырка. И заполнить эту дырку, как и дыру в нашей жизни, может только Христос. 18 стих. «Но гора, падая, разрушается, и скала сходит с места своего. Вода стирает камни, разлив ее смывает земную пыль. Так и надежду человека ты уничтожаешь». Что он делает? Он обвиняет Бога. «Теснишь его до конца, и он уходит. Изменяешь ему лицо и отсылаешь его. В чести ли дети его, он не знает. Унижены ли, он не замечает. Но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает». Посмотрите, как Иов переходит от своей ситуации к обобщению относительно отношений Бога и человечества вообще. Он смотрит вокруг и видит, все действительно плохо. 14 глава — это великая элегия, посвященная смерти. И вот в контексте современного греховного мира, как, кстати, и в контексте греховного мира времен написания Библии. Человеку гораздо проще начать обвинять всех и вся. Ему проще начать говорить о том, кто не прав. Ну, потому что действительно тяжело. Но обвиняя всех и вся, мы начинаем обвинять Бога. Это неизбежно. Если все виноваты, я один прав, что Бог, он где? Со мной или со всеми? Вот часто люди, которые готовы обвинять всех, в том числе и христиан, на самом деле обвиняют Бога. Помню одного христианина, который в молитве, это была молитва вслух, стал говорить: «Господи, зачем ты нам пастора такого послал, а? Ну как ты вообще мог? Ты что, не знал?» Но обвиняет этот человек уже не пастора церкви. Он обвиняет самого Бога. Как ты мог нам прислать такого пастора? А дальше в 15 главе начинается второй раунд. И снова будут говорить друзья. Первый стих. «И отвечал Элифаз фимонитянин и сказал: станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево свое ветром палящим, оправдываться словами бесполезными и речью, не имеющую никакой силы?» Элифаз такой типа духовный, вы помните, наверное, да? У него были видения, был некоторый духовный опыт. Но он опять говорит жесткие, обидные и жестокие слова. Опять он нападает на Иова. Иными словами, речь Элифаза можно перефразировать так: Иов, сколько ты можешь говорить глупости? 4 стих. «Да ты отложил и страх, и за малость считаешь речь к Богу». Что говорит ему Элифаз? Как ты можешь так разговаривать с Богом? А возможно и более. Как ты можешь вообще разговаривать с Богом? Как ты можешь с ним разговаривать? Интересно, что из всех этих людей Иов оказывается единственным, кто разговаривает с Богом. Другие говорят о Боге. Иов единственный говорит с Богом. 5 стих. «Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых». То есть вот Элифаз ему говорит: ты нечестивый, поэтому ты так и говоришь. Ты среди лукавых, поэтому так рассуждаешь. 6 стих. «Тебя обвиняют уста твои, а не я. Твой язык говорит против тебя». Ну, то есть ты тут против себя уже достаточно наговорил. И Элифаз снова делает вид, что он знает нечто особое, недоступное другим людям. «Разве ты первым человеком родился и прежде холмов создан?» Запомните этот вопрос, он нам еще пригодится в конце книги. 8 стих. «Разве совет Божий ты слышал и привлек к себе премудрость? Что знаешь ты, чего бы не знали мы? Что разумеешь ты, чего не было бы и у нас?» Помните, Иов говорит: «Вы не сообщили мне ничего нового». Элифаз отвечает именно на это. 10 стих. «И седовласый, и старец есть между нами, днями превышающий отца твоего». Я думаю, что это Сафар. Вот по тексту это седовласый и старец. Это все-таки Сафар. И Элифаз напоминает Иову: «Ты как такое говоришь? Мы тут старше твоего папы». 14 стих. «Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть праведным? Вот он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его. Тем больше нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду». И вот на этом, друзья, мы остановимся. Потому что некоторые задаются здесь вопросом: как это так, он не доверяет небесам? Почему? К чему вообще Элифаз об этом начинает разговаривать? Ответим на эти вопросы в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.